страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что ж, сердечный привет всем. Это передача «По страницам Библии», 557-е путешествие у нас с вами сегодня. И мы с вами сегодня в книге «Эсфирь». Это завершающая наша беседа по книге «Эсфирь». У микрофона Олег Шевкун и наша студийная команда. Это Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов. А мы начнем сегодня с чтения ваших комментариев. Комментариев много, поэтому я сразу к ним и перейду. Я напомню, что сегодня мы выходим в записи, но Бог даст, в понедельник встретимся с вами уже в прямом эфире. Я хочу вернуться сегодня к комментарию от Ани Долич. Я начал отвечать на него вчера, но потом по размышлении понял, что очень важные вещи не сказал. Аня спрашивает, а хули на Духа Святого? Как это так? И почему так сказано? Вот хула на сына простится, и любой грех простится, а хула на Духа Святого не простится. Что это такое? Как это относится к нашей жизни? И на самом деле, конечно, здесь есть такая тема, которая касается каждого из нас, которая, я думаю, если мы серьезно относимся к духовной жизни, она нас волнует. Нет ли опасности у нас совершить вот эту самую хулу на Духа Святого? Нет ли опасности попасть в ситуацию, когда все прощение нам уже не дано? Я хочу, чтобы мы сейчас обратились к этому фрагменту. Это Евангелие от Матфея, 12 глава, начиная с 22 стиха. Я прочитаю пару моментов здесь. «Тогда привели к нему, то есть к Иисусу, бесноватого, слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть». Итак, исцеление. Дальше 23 стих. «И дивился весь народ, и говорили, не это ли Христос, сын Давидов?» Интересно, что народ был прав. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что фарисеи зачастую представляли народ религиозно неграмотным, необразованным. Но в этой ситуации народ говорит совершенно правильную вещь, он делает совершенно верное предположение. И параллельно, ну, такой противовес к тому, что говорит народ, 24 стих, фарисеи же, услышав сие, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского. И вот на это отвечает Иисус несколькими стихами ниже, 31 стих, «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на сына человеческого, простится ему. Если же кто скажет на духа святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем». Я хотел бы обратить ваше внимание, друзья, на несколько моментов здесь. Во-первых, ведь к тому времени, как это произошло, уже был Никодим, который пришел от фарисеев, он был фарисеем, и он приходит и говорит, мы знаем, что ты пришел от Бога. Вот мы знаем. Значит, среди фарисеев было уже понимание того, что происходит на самом деле. Во-вторых, народ четко предполагает, не это ли Христос. Теперь вопрос. А вот что? То, что фарисеи предполагают, не-не-не, сатана действует, или вот он действует силой сатаны. Это предположение фарисеев. Это откуда? Это по их неграмотности? Это по их необразованности? Да нет, конечно, потому что в религиозном плане они были самыми грамотными и образованными людьми в мире. Что же делают фарисеи? Они идут на то, что подменяют действие Божье действием сатаны. То есть народ говорит, это, наверное, Мессия. Это Христос, это Кристос, это помазанник. Они говорят, не-не-не, это вот Вельзевул действует, да, князь сатанинский. Имея перед собой Иисуса Христа, они фактически отрицают служение Христа. Вот же такое хула на Святого Духа. Может ли это быть сегодня? Некоторые комментаторы говорят, что нет, не может. Ну, в частности, потому что Христос сегодня не находится с нами телесно. Другие же, и я, в общем, согласен с этой второй группой, считают, что может. Есть действия настолько богохульные, что они буквально смешивают Бога и сатану. Но дело в том, что верующий человек, по-настоящему верующий человек, даже если он где-то согрешил, даже если он где-то ошибся, настоящий верующий человек не пойдет на это. Ну, в самом деле, Аня, будете ли вы, если вы верующий человек, сегодня кричать всякую гадость на Бога? Ну, вот просто для того, чтобы защититься от нападок. Конечно, не будете. Даже страдая, верующий человек не может себе позволить похулить Бога, похулить Духа Святого, который живет в нем. А почему именно Духа Святого? Потому что Дух Святой живет в нас. Кто-то скажет, а вот христианин, у которого серьезно что-то болит, вот у него серьезная такая большая настоящая боль, и он начинает богохульствовать, начинает кричать всякие гадости. А как же он? Отвечу просто. Бог с ним разберется, и это между Богом и этим человеком. А дело в том, что фарисеи не были поставлены в экстремальную ситуацию. Им надо было просто принять, что Христос – Мессия. Они предпочли этого не принимать. И сказали, что не-не-не, это не Мессия пришел, это сатана действует. Человек, который может позволить себе богохульство, не спасен по определению. Пока он не перестанет богохульствовать, он и не будет спасен. Грех его не будет прощен. Если человек, однако, покается, то прощение будет. Но есть еще один момент, о котором я не сказал вчера, а надо было сказать. Мы готовим эти передачи, я напоминаю, по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И вот в одной из передач мы об этом уже говорили. Дело в том, что существует такая грань, существует такое состояние сердца, об этом говорит Священное Писание, и ну, без этого какие-то вещи в Писании просто не поймешь. Так вот, такое состояние сердца, когда человек теряет духовную чувствительность. Сердце огрубело. Вот это как фараон, который перешел некую точку невозврата. И это очень опасная ситуация. Это люди, которые были рядом с христианами, которые были близки ко Христу, но которые решили отшатнуться обратно. Имели они спасение или нет? Я думаю, что нет. Есть христиане, которые считают, что да, имели. Но вопрос сейчас даже не в этом. Вопрос в том, что подлинно верующий человек таких вещей делать просто не будет. Даже если будет, то ему по этому поводу будет тяжело, ему по этому поводу будет неприятно. Он каяться будет. Более того, если человек живет во грехе, не во Христе, конечно, а во грехе, и не замечает этого греха, или говорит, что у меня все нормально, то тоже возникают очень серьезные вопросы по поводу его духовного состояния. Кирилл Христов пишет, Аман встрял конкретно. Ну, конечно. Знаете, куда он встрял? Он встрял в дела Божии. Он встрял в Божий план, только не с той стороны. Он не попал в историю, он влип в историю. И это принципиально разные вещи. Людмила Карпова пишет, ни в чем нет случайности, но во всем есть Бог. И это слова Чарльза Спэрджена. Ни в чем нет случайности, но во всем есть Бог. Лена пишет, Артаксеркс хороший, любящий муж. Помнит о невысказанной просьбе жены. Ну да, даже на пире он о ней помнит. Мне кажется, что Артаксеркс, Лена, тоже в этой истории меняется. Артаксеркс 6 главы не похож на Артаксеркса 1. Бог посылает своих людей в очень сложные ситуации, и в этих сложных ситуациях производит перемены. Жанна Михайлова напоминает, жена Амана, Зереш, раздавая советы мужу Аману, заняв позицию подстрекателя к убийству, не учла тот факт, что Мордехай из племени иудеев. И как только узнала о провале плана, она дает обратку, ну, то есть обратный ход. А мудрость Зереш в том, что она знала, что иудейский народ избранный Богом. Значит, у нее был страх Божий. Вот интересно. Есть немало людей, которые до определенного момента имеют понимание. И это понимание в их жизни проявляется. Но они не делают следующий шаг. Помните, Писание говорит о том, что бесы тоже веруют и трепещут. Оно говорит об этом словами Иакова. Есть моменты, когда одного рационального понимания недостаточно. Я думаю, что да, Зереш действительно что-то понимала. Что она сделала с этим? Вот это другой вопрос. Александр Павлюкевич пишет: если режиссер этого спектакля Бог, то, может быть, и количество ужинов — это свидетельство не нерешительности Есфири, а скорее проявление мудрости Бога? А, может, может, Александр. Тогда вопрос: для чего не один пир? И отвечу очень коротко: не знаю. Наверное, в вечности, если будем задавать вопросы, если еще будет до этого, то этот вопрос задам. А может быть, не до этого будет, но уже не задам. Жанна пишет: прямо триллер какой-то. Ну, в общем, да. Сюжет детективного сериала. Вы знаете, друзья, Библия порой дает нам весьма интересные сюжеты. И то, что придумывают люди, то, что придумываем мы, оказывается куда хуже. И ты понимаешь, что Библию придумали не люди. Ее придумал сам Бог. Оксана Белоусова. Как-то все правильно, пишет Оксана, но совсем не радостно. Надеюсь, перед смертью Аман успел покаяться в задуманном грехе. Возможно, опять-таки я вернусь к тому, о чем говорили уже. Мы не знаем, покаялся Аман или нет. Знаете, Оксана, есть ведь немало вещей, которые совсем не радостные. Вот совсем радостно оно бывает во Христе. Но пока живешь в этом мире, что-то реально волнует, что-то реально беспокоит. Если человек живет в этом мире, и у него все радостно, то либо он чего-то не понимает, либо не может, не хочет понять, либо намеренно закрывает глаза. Кирилл Христов задает вопрос. Этот вопрос не связан с книгой «Эсфирь», но я коротко на него отвечу. По вашему мнению, по каким конкретным причинам человека можно не пускать в церковь? И можно ли это делать? Может быть, кого-то сейчас удивлю, Кирилл. Можно. И сошлюсь при этом на Деяния апостолов, 20 глава, с 28 по 32 стихи. Апостол Павел говорит о том, что в церкви будут волки в овечьей шкуре, которые будут и среди, как он говорит, среди вас самих. И задача пастыря, в частности, в том, чтобы охранять овец вот от таких волков. Так что, да, можно не пускать человека в церковь, если он представляет опасность для церкви, физическую, духовную, и не собирается в этом каяться. Убедившись, что это волк в овечьей шкуре, я думаю, на основании Священного Писания мы имеем полного права его в церковь не пускать. Не по внешнему виду, а по внутренней сущности. Понимаете, если бы, сейчас скажу, может быть, не совсем привычную вещь, но все же я ее скажу. Если бы волк хотел покаяться, он бы не надевал овечью шкуру. Вот волк в овечьей шкуре маскируется, он не кается. И сегодня есть люди в церквях, которые приходят в церковь не за тем, чтобы покаяться. Я знаю, к сожалению, молодых людей, которые приходят в церковь девушек соблазнять. Но и не только за этим. Поэтому, конечно, пастырь и другие служители церкви должны быть бдительными. Никита Погребенко пишет: Мордехай получается как второй Иосиф. Помните, Иосиф был вторым после фараона. И как второй Иосиф, а в этом контексте, в ближайшем контексте, еще и как второй Даниил. И, конечно, эти образы в сознании людей были. Никита напоминает: только царя звали не Ксеркс, а Артаксеркс. На иврите звучит Ахашверош. По этому поводу историки спорят. Дело в том, что есть несколько ответов на вопрос, какой царь имеется в виду в книге «Есфирь». У каждого ответа есть и свои плюсы, и свои минусы. Каждый из нас, приступая к тексту, берет какой-то из этих вариантов, какую-то из этих версий, отлично понимая, что кто-то с нами согласится, а кто-то и нет. Вот мы взяли эту, почему, я уже объяснял в одной из ранних передач, по-моему, в первой или во второй передаче по циклу. Наше спасение, к счастью, от этого не зависит, что делает жизнь гораздо проще. Галина Некрасова пишет: спасибо за передачу, все понятно и доступно. Ой, рад за вас, Галина. Слушайте, мне порой не все понятно и далеко не все доступно. Я начинаю думать, а как это лучше не только объяснить, а как это лучше понять. читая разные комментарии, вы столкнетесь, как уже отметил Никита, с разными пониманиями. Это нормально, ничего страшного в этом нет. И, слава богу, вот эти разномыслия, эта разница или различия в понимании, никак не затрагивает самого главного – сущность Бога в его отношениях с людьми. Мы сегодня заканчиваем книгу «Эсфирь», и я хочу задать вам вот какой вопрос, друзья. Что для вас было самым главным в этой книге? Что Господь сказал через эту книгу вам лично? Ну и, возможно, вы захотите поделиться с этим с другими людьми, с нашими слушателями. Если так, то пишите, пожалуйста, через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы, наша основная группа ВКонтакте, Facebook, называется «По страницам Библии», ну и через другие группы, в которых вы нас смотрите и слушаете. Ваши комментарии мы будем читать в понедельник. В понедельник, я думаю, в комментариях, по крайней мере, еще раз, в последний раз вернемся к книге «Эсфирь». Тем более, что сегодня у нас будет непростое место. Фрагмент книги, за который некоторые скептики обвиняют Священное Писание в том, что оно подстрекает к мстительности. Будем с вами сегодня говорить об этом и подумаем, собственно, как это можно понять. Я думаю, что ни к чему оно не подстрекает, но всему свое время. Сейчас к этому подойдем. В понедельник мы с вами вернемся в Новый Завет, и мы будем читать послание к Галатам. Чрезвычайно современное письмо к одной из церквей первого века. Да, прямо так. Ну, а пока давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш Бог, мы приходим к Тебе сейчас и благодарим Тебя за то, что Ты по милости Своей даешь нам Твое Слово. Благодарим Тебя за то, что Ты открываешься нам. И благодарим Тебя за то, что Ты меняешь нас Своей рукой. Благослови нас, пожалуйста, сейчас, когда мы будем читать и понимать, и применять в жизни или учиться применять в жизни Твое Слово. Да будет Тебе слава и честь и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 557-я встреча у нас с вами сегодня. И мы завершаем наши беседы по книге «Эсфирь». Я напомню о том, что мы говорили с вами в прошлый раз. Царь Ксеркс выпускает указ, согласно которому жители Персидской империи должны истребить всех иудеев, весь еврейский народ. Но Бог воспрепятствовал этому указу через царицу Эсфирь и через Мардохея. Вы помните, что царица Эсфирь была на самом деле нерешительной, по крайней мере, поначалу. Но Бог поставил ее в нужное время, в нужное место. Ей надо было еще это осознать. Но вот осознание на самом деле принесло и перемену действия. Интересно также, что не было мужчины, который встал бы в проломе. Господь действует через женщину, даже при том, что положение женщины в то время существенно отличалось от того, что есть сейчас. Кстати, эта женщина действительно оказалась на своем месте в свое время, потому что это было Божье провидение. И вот, когда царица Эсфирь приходит просить царя Ксеркса о милости, скипетр царя, помните, мы с вами его называли скипетром благодати, был обращен к ней. Сейчас Бог точно так же говорит: «Придите, придите ко мне все труждающиеся и обремененные». Но при этом придите так, как скажет сам Бог, не по-своему, не на своих условиях, не торгуясь, не выясняя вот это удобно или неудобно. А что, если бы кто-то из евреев сказал, что «не-не-не, он не хочет, как все, он будет обороняться по-своему»? Я думаю, что в этой ситуации он был бы мертв, потому что Бог очень четко говорит, что и как им делать. Они прежде всего должны были уверовать в Божие Слово, в то, что Бог сказал, то, что Бог им открыл, и вот по этому Слову и поступать. Так же и сегодня мы с вами призваны довериться Богу, уверовать в Божие Слово. Помните Евангелие от Иоанна, 1 глава, «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Не тем, кто просто этого хочет, не тем, кто выставляет Богу условия, а порой мы выставляем Богу условия, и мы ошибаемся, мы очень сурово ошибаемся. Не тем просто, кто этого хочет, но тем, кто действительно уверовал в Слово Божие, кто доверился Богу. Вы действительно веруете? Есть лишь один путь спасения, и заключается он в том, чтобы уверовать тому, что сказал Бог. И мы с вами подходим к установлению праздника, о котором до сих пор в Ветхом Завете не говорилось, который появляется только здесь, в книге Эсфирь. Кстати, в Новом Завете об этом празднике тоже не говорится. Это праздник, который называется Пурим, от слова «пур», которое означало «жребий». Пурим – это множественное число, то есть жребии. Для иудеев этот праздник очень-очень важен. И мы будем сегодня читать фрагменты из 9 и 10 глав, где, собственно, говорится о том, как этот праздник был установлен. Кстати, 9 и 10 главы, ну, прежде всего, конечно, 9, потому что 10 очень короткая, 9 главу часто критикуют, говорят о кровожадности иудеев. Я бы хотел разобраться, однако, вместе с вами, что же здесь такое происходит. Давайте начнем читать. 9 глава книги Эсфирь, начиная с 1 стиха. «В 12 месяц, то есть в месяц Адар, в 13 день его, в который пришло время исполниться по велению царя и указу его, в тот день, когда надеялись неприятели иудеев взять власть над ними, а вышло наоборот, что сами иудеи взяли власть над врагами своими. Собрались иудеи в городах своих, по всем областям царя Артаксеркса, чтобы наложить руку на зложелателей своих. И никто не мог устоять пред лицом их, потому что страх пред ними напал на все народы». Итак, это день, когда должен был исполниться первый указ царя. Я хочу обратить ваше внимание еще раз на то, что этот первый указ об уничтожении всего еврейского народа не был отменен. И евреев к тому времени было, ну, пара миллионов, это точно. То есть это был большой серьезный народ. Я предполагаю также, что в областях этой огромной империи были люди, мечтавшие об уничтожении иудеев. Дело в том, что у иудеев всегда были враги, и эти враги сейчас получили карт-бланш. Отменить этот указ было невозможно. Поэтому был издан новый указ. Вы помните, что Аман повешен, а новый указ дает иудеям право защищаться. Причем там очень четкое ограничение. Это один день. Я повторюсь. Иудеев было очень много, и у них были, очевидно, были враги. И вот сейчас на один, пока на один день дается право защищаться. Третий стих. «И все князья в областях, и сатрапы, и области начальники, и исполнители дел царских поддерживали иудеев, потому что напал на них страх пред Мардохеем». То есть... На самом деле здесь уже совершенно другая ситуация, у евреев совершенно другое положение. Действительно есть страх, и понятно, что они думают страх перед Мардохеем, Но, конечно, это больше. Это Бог действует. Четвертый стих. «Ибо велик был Мардохей в доме у царя, и слава о нем ходила по всем областям, так как сей человек, Мардохей, поднимался выше и выше». Вот эта история, которая, кстати, осталась и в светской истории, в светской историографии. Там, конечно, есть определенные вопросы, и исследователи книги «Сфирь» по этому поводу спорят, но есть свидетельство о том, что у царя Ксеркса была жена жестокая и непреклонная. Вот я понимаю, почему греческие историки могли так полагать, потому что, ну вот для грека какая-то странная иудеянка, Сфирь, которая обладает таким влиянием, это на самом деле страшно. И дальше мы с вами узнаем о том, как развивались события. Интересно, что Иудеев защищает сам царский престол. Опять-таки, он не может отменить указ. Но защита над Иудеями уже есть. Изначально это Божья защита, но дальше эта защита исходит и от царского престола тоже. Пятый стих. «И избивали Иудеи всех врагов своих, побивая мечом, умерщвляя и истребляя, и поступали с неприятелями своими по своей воле». Сколько же было врагов иудеев? Мы говорили об огромном числе самих иудеев. А сколько врагов? Шестой стих. «В Сузах, городе престольном, умертвили иудеи и погубили 500 человек». Тут дальше перечисление этих людей, ну или нескольких из этих людей. Еще раз. 500 человек. Дальше сыновья Амана. «Десятерых сыновей Амана, сына Амадафа, врага иудеев, умертвили они». Теперь внимание. Будет фраза, которая еще несколько раз повторится здесь. «А на грабеж не простерли руки своей». Интересно, что по указу они имели на это право. Но они не воспользовались этим правом. То есть иудеи решают вопрос, который касается их народа, но тут происходит ведь еще одно важное действие. Бог решает вопрос, который касается его народа. Сам Бог встает за иудеев. Сам Бог встает за свой народ. В свое время, да, конечно, проведя их через испытания. Да, конечно, проведя их через проблемы. И проблемы были и в самом народе. Не надо думать, что еврейский народ был в этот момент такой уж чистый, белый, пушистый. Вы помните, что иудеи в этот момент находятся за пределами Божьей воли. Вы помните, что сам Бог определил им возвратиться в Иерусалим. Они не возвращаются. И все же Бог даже в этой ситуации продолжает защищать свой народ. Интересно, говорит апостол Павел, в общем-то, о том же, но применительно к христианам. 8 глава послания к римлянам, 33 стих. «Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их». Здесь, вот в этом контексте, в контексте книги «Сфирь», обвинял избранных Божиих никто иной, как Аман. Однако как Аману тягаться с Богом? 34 стих той же 8 главы послания к римлянам. «Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесною Бога, Он и ходатайствует за нас». Что бы ни произошло, кто бы ни встал против нас с вами, рядом с нами всегда стоит Бог. Знаете, какая штука? Вот мне приходит в голову сравнение, которое, я думаю, поможет вам разобраться. Особенно, если у вас есть дети. Понимаете, вы ведь своему ребенку наедине можете говорить и очень неприятные, и очень суровые вещи. Он может быть непослушным, и вы указываете ему на это непослушание. Вы даже наказываете его. А теперь представьте себе,
что вы идете по улице вместе с этим непослушным ребенком, он рядом с вами. Вы либо его уже наказали, либо собираетесь наказать. И вдруг на этой темной улице на ребенка кто-то нападает. Ни один родитель не скажет: «Да ладно, нападайте, потому что он непослушный, потому что я его и так наказываю». Ничего подобного. Вы будете защищать ребенка. Я думаю, вот эту ситуацию и это наше поведение дал нам Бог для того, чтобы мы лучше поняли его отношение к нам. Да, порой мы бываем непослушными детьми, но мы дети его, и он защищает нас. Еще одна ситуация. Ребенка разбирают, отчитывают на родительском собрании в школе. Сейчас уже, в принципе, не имеют права, но иногда это бывает, когда ребенка начинают отчитывать при других родителях. Родители могут сколько угодно говорить ребенку дома о том, что вот ты не занимаешься, тебе нужно измениться, ты обленился совсем. Но в школе родители будут защищать ребенка. Они не позволят преподавателю этого самого ребенка унижать. Ну, конечно, если это настоящие родители. То же самое происходит и здесь. Сейчас Христос одесную Бога Отца. Он защищает нас. Он смотрит на нас. Он видит нас. И я знаю, что у меня есть Спаситель. И мое дело преклониться перед Ним. Уже сейчас, уже сегодня. Радуетесь ли вы, что вы сейчас во Христе? Радуетесь ли вы, что Он ваш заступник? Он ваш защитник, что бы ни случилось? Да, если мы неправы, если мы заблуждаемся, если мы ошибаемся, если мы грешим, Он разбирается с нами. Да, порою Он позволяет своей рукой, позволяет последствиям нашего греха коснуться нас, и порой очень серьезно коснуться. Но Он защитит нас от самого главного, защитит нас от самого страшного. Вспомните вот этот пример про родителей, которые наказывают ребенка, а потом на улице его защищают.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Возвращаемся к тексту Писания, 9 глава Эсфирь, 11 стих. «В тот же день донесли царю о числе умерщвленных в Сузах, в престольном городе». И тут Эсфирь просит дать еще один день, потому что в Сузах не все еще сделано, не со всеми расквитались иудеи, 15 стих, и собрались иудеи, которые в Сузах, также и в 14-й день месяца Адара, и умертвили в Сузах 300 человек. И теперь повторяется то, что мы уже видели с вами, а на грабеж не простерли руки своей. Вот удивительно, да? Даже при том, что эти люди в какой-то момент вышли из-под Божьей воли. Господь продолжает через них действовать, и Господь ставит эту ограду, Он ставит эту защиту. Скорее всего, в Сузах гораздо лучше уже понимали, что с иудеями связываться не стоит. Далеко не до всех провинций, скорее всего, дошли оба указа. Я имею в виду первоначальный указ и особенно второй указ, указ, который писал уже Мордехей. И в провинциях противостояние было более серьезным. Провинции были удалены. Даже физически второй указ невозможно было до всех провинций донести. И поэтому 16 стих: «И прочие иудеи, находившиеся в царских областях, собрались, чтобы стать на защиту жизни своей и быть покойными от врагов своих». То есть, если в Сузах им защищаться-то уже было не надо, то в некоторых, скажем так, регионах, в некоторых провинциях еще надо. Поэтому и число убитых в регионах больше. Читаем дальше. «И умертвили из неприятелей своих 75 тысяч». И тут повторение того, что мы уже слышали. «А на грабеж не простерли руки свои». Страшно? Да, конечно. Но если бы не второй указ, все было бы гораздо страшнее, гораздо хуже. Я, кстати, обращу ваше внимание еще и на 17 стих. Это было в 13-й день месяца Адара, а в 14-й день сего же месяца они успокоились и сделали его днем пиршества и веселья. Вот на минуточку, просто на минуточку подумайте, представьте себе войны, представьте себе военные конфликты, которые вы знаете. Военный конфликт закончился за один день. Я думаю, что такое мог устроить только Бог. 20 стих. «Я писал Мардохею эти происшествия и послал письма ко всем иудеям, которые в областях царя Артаксеркса, к близким и к дальним, о том, чтобы они установили каждогодно празднование у себя 14-го дня месяца Адара и 15-го дня его». Вот это установление праздника Пурим. Интересно, что эти письма рассылает Мардохей. И когда заходит разговор о том, кто написал книгу «Эсфирь», я должен признаться вместе с большинством библеистов и проповедников, я не знаю. Однако из всех возможных авторов предполагаю, что ее мог написать именно Мардохей. Ну вот подтверждение этого здесь в тексте перед нами. Несколько позже, 26 стих. «Потому и назвали эти дни Пурим от имени Пур, жребий». Вот, собственно говоря, жребий, который бросали, когда стал вопрос об уничтожении иудеев. Дальше. «Потому, согласно со всеми словами сего письма и с тем, что сами видели, и до чего доходило у них, постановили иудеи и приняли на себя, и на детей своих, и на всех присоединяющихся к ним, неотменно, чтобы праздновать эти два дня по предписанному о них и в свое для них время, каждый год». Вот новый праздник, новое установление. Что это за праздник? Что это за установление? Это праздник Божьего провидения, Божьей заботы. Война кончилась. Кончилась очень и очень быстро. Да, были потери, но могли быть куда большие потери. Перейдем сразу к 31 стиху. «Чтобы они твердо наблюдали эти дни Пурим в свое время, какое уставил о них Мардохей иудеянин и царица Эсфирь, и как они сами назначили их для себя и для детей своих в дни пощения и воплей». Вот такой праздник. По большому счету, иудейский народ получил спасение. Получил даже при том, что в это время он отходил от Бога. Получил даже при том, что он жил вне Божьей воли. Почему? Потому что если завет, о котором мы говорили в связи с книгой «Второзаконие», завет, который заключен через Моисея, был условным, иными словами, если еврейский народ будет послушен Богу, то он будет в своей земле, не послушен, не будет, покаяться, снова будет. Это условный завет. Первый же завет, завет, заключенный с Авраамом, помните книгу «Бытие»? Это завет безусловный. Между разрубленными животными прошел лишь сам Бог. Авраам тем временем пребывал во сне, который дал ему Бог. Таким образом, Бог показывает, если что-то случится, если завет будет нарушен, то проблема будет у меня. Бог не нарушит свой завет. Последняя, 10 глава книги «Эсфирь» очень короткая. Прочитаем 3 стих. «Равно как и то, что Мардохей иудеянин был вторым по царе Артаксерксе и великим у иудеев и любимым у множества братьев своих, ибо искал добра народу своему и говорил во благо всего племени своего». Пришел подлинный мир, подлинное избавление. Иудеи помнили и до сих пор помнят о Мардохее. Кстати говоря, опять-таки, был ли он человеком совершенным? Нет, конечно. Мы же с вами, обращаясь к Иисусу Христу, говорим о том, кто стал как человек. Он фактически и Бог, и человек. И при этом он без греха, он безгрешен. Поэтому и нас может спасти. В праздник Пурим возносится несколько молитв. Во-первых, иудеи благодарят Бога Яхве за то, что Он удостоил их своего общения. Во-вторых, за то, что сохранил их предков. В-третьих, благодарят Бога за то, что дал им прожить этот год, дожить до нового праздника. Мы, христиане, рассуждая о празднике Пурим, видим Божье провидение. Если Пасха, праздник Пасхи, это день искупления, день, в который мы вспоминаем о том, как Бог вывел нас из плена греха, то в праздник Пурим мы благодарим Бога за Его владычество. Владычество, по которому Он до сих пор сохранил нас. Кстати, по поводу достоинства. Достойны ли мы этого? Конечно, нет. Да, между прочим, и иудеи были недостойны. Почему же они сохранены? Почему мы с вами сохранены? Книга Притчи, 16 глава, 33 стих. «Бросается жребий, но все решение его от Господа». Да, был брошен жребий. Да, этот праздник Пурим назвали, собственно, по названию жребия. Однако Бог руководит каждым из нас. И жребий направлял именно Он. Бог сохранит свою церковь, даже если церковь проходит через испытания. Бог сохранит сегодня и каждого из нас. Многие христиане не знают на самом деле, что такое быть послушными воле Божией. Скорее, мы знаем Его провидение, Его охрану. Мы не умеем ходить с Богом, быть чуткими, внимательными к Его воле. Ну а Бог открывает все лучшее тем, кто доверяет Ему. Поэтому и наше дело быть ближе к Нему. У многих христиан получается так. Когда все хорошо, мы уповаем на Бога. Но приходит день, когда все становится темно. И мы говорим: «Господи, спаси меня, погибаю!» И Бог ведет. Но далеко не всегда своей волей. Зачастую и своим провидением. А хочет вести вас по воле своей. И тогда вы сможете по-настоящему узнать, что значит приходить к Нему, исполнять Его волю. Как вы живете сегодня? Божьей волей или только Божьим провидением? С этим вопросом оставляю вас сегодня. Встретимся в следующий раз, а пока всего доброго. И да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.